Здравствуйте, сегодня вторник, 11 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины в ближайшее время приступят к испытаниям управляемой авиабомбы украинского производства. Совет Безопасности ООН поддержал план по мирному урегулированию в Газе, предложенный Соединенными Штатами. В Польше выдан ордер на арест судьи, бежавшего в Беларусь и попросившего там политического убежища. Также сегодня.
Город Томск не может существовать вне контекста России, где политическое поле последние два десятка лет целенаправленно зачищалось. Независимые СМИ уничтожались, правозащитные организации подвергались гонениям, на оппозиционных политиков заводились уголовные дела и иногда их убивали.
Томская городская дума лишила депутатского мандата бывшего координатора штаба Навального Ксению Фадееву, приговоренную к 9 годам колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества. Главное управление разведки Украины заявило, что в конце прошлой недели украинской армии впервые удалось поразить российский истребитель Су-57. Это самый современный боевой самолет на вооружении российской армии. Как утверждает украинская разведка, удар был нанесен боевым беспилотником. Су-57 находился в этот момент на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области России. Это примерно в 600 километрах от линии фронта. Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает подобный удар в первую очередь акцией по подъему боевого духа украинцев, поскольку самолеты типа Су-57 в боевых действиях участвуют мало. Руслан Левиев согласен с теми, кто сравнивает Су-57 с танком «Армата» российского производства, дорогим, но не слишком отличающимся по своим боевым характеристикам от более дешевых типов танков, запущенных в массовое производство.
Правильно сравнение, что он такой, как танк «Армата», супердорогой, при этом он применяет ровно тот же самый спектр вооружения, что истребитель Су-35, и поэтому особо и нет смысла его сейчас производить, типа как просто такая дорогая игрушка, что ли. Тем более, что на Су-35 обычно гораздо больше пилотов, и эти истребители уже есть, поэтому как бы этот самолет отложили так на дальнюю полку, как и с «Арматой». Вот сейчас же в основном производят не «Армату» на танковых заводах, а танк Т-90, который тоже довольно-таки современный, новый, но как будто бы вроде бы как по характеристикам уступает «Армате». Ну почему не производят тогда «Армату»? Она же типа новее, она же типа как будто бы круче. Ну потому что есть отдельные недоработки, конструктивные просчеты, и она там супердорогая, и зачем ее сейчас на нее тратятся там гигантские деньги, когда у вас есть танки Т-90 «Прорыв», которые значительно дешевле, на которые уже люди обучены, и которые уже успешно применяются в боях. Поэтому, да, это такой больше, пока что больше такой пиар-проект. Это тоже важно, поднимает мотивацию, боевой дух солдат на фронте. Примерно то же самое, как сейчас, можно, допустим, и многие ожидают, и вся российская страна ожидает, что будут новые танки на Крымский мост, и кто знает, может быть, опять удастся там обвалить какой-нибудь пролет Крымского моста. С точки зрения войны, это не особо что-то там прямо сейчас даст по войне, потому что никаких активных наступлений не идет, и украинская армия вроде бы как не планирует контрнаступление на ближайшее время. Поэтому, в принципе, обрушение Крымского моста сильно как-то преимуществ больших не даст, но политически, медийно это будет там гигантской победой. То же самое и с таким флагманом, как Су-57. Если удастся его полноценно уничтожить, это, опять же, на войну не повлияет, но медийно, политически это тоже важная такая победа.
Это был основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Интервью с ним записал мой коллега Артем Радыгин. Через несколько недель в вооруженных силах Украины начнутся испытания управляемых авиационных бомб украинского производства. Об этом в интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» рассказал начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов. По его словам, речь идет о переоборудовании обычных свободно падающих бомб и о проектировании новых управляемых боеприпасов. Голубцов заметил, что для переоборудования авиабомб нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Сейчас на вооружении ВВС Украины есть управляемые авиабомбы, но западного производства. Вот как предстоящее появление на фронте управляемых бомб украинского производства комментирует военный эксперт Юрий Федоров.
Идея такого рода, она носилась в воздухе уже, ну, как минимум год, может быть, даже больше тому назад. Да нет, пожалуй, даже больше, когда впервые заговорили о том, что Соединенные Штаты поставляют или могут поставить Украине вот такие вот планирующие авиабомбы или планирующие ракеты для «Хаймарсов». Это тоже такой вариант рассматривался. Честно говоря, не знаю, поставили или не поставили. Видимо, какое-то количество поставили. Но, в общем, я думаю, что у Украины есть все необходимые для этого технические возможности, научно-технические возможности для того, чтобы оснастить обычные бомбы свободного падения вот такими раскрывающимися крыльями плюс модуль наведения. Правда, конечно, модуль наведения – это довольно сложная штука, потому что он должен так или иначе связываться и ориентироваться по спутнику. Насколько я понимаю, своих спутников наведения у Украины нет. Значит, нужно иметь какие-то контакты, договоренность с союзниками, у которых таких спутников очень много, либо разрабатывать и попытаться запустить собственные спутники где-нибудь на космодромах, которые... Их довольно много, этих космодромов, которых запускаются спутники западные союзники. В общем, так, трудности есть, конечно, но договоренность всегда возможна. Почему нет? Дело в том, что таких авиабомб самих по себе и у России, и у Украины осталось с советского времени очень много. Но это обычная бомба, которая со Второй мировой войны их произвели, я не знаю, сотни тысяч штук, а может быть и больше. Значит, вопрос в том, конечно, какое-то количество там пришлось утилизировать, когда взрывчатка уже теряет свои качества или становится опасной, но никаких проблем произвести такую бомбу нет. Модуль управления – это более сложная проблема, как я уже сказал. Но я думаю, что эти проблемы решаемы. Значит, вопрос в том, когда с помощью союзников или без помощи, на основе собственных научно-технических ресурсов, у Украины таких ресурсов, в общем, как я понимаю, должно быть достаточное количество. Во время советский период Украина была второй, а по некоторым направлениям военной промышленности, военной науки, первой республикой Советского Союза. Значит, наверняка остались и кадры какие-то, могли остаться, и производственные мощности, и техническая база лаборатории. Так что это, в принципе, решаемая проблема, на мой взгляд. Но тот же самый истребитель-бомбардировщик, который есть у Украины, это Су-24 или, может быть, Су-27, такие самолеты есть. Значит, подвесить к нему такую бомбу, или, ну, в зависимости от веса, одну или две, и можно ее запускать, сбрасывать, не залетая в зону действия российского ПВО, точно так же, как это делают русские летчики. Русские используют эти авиабомбы, ну, как показал опыт Авдеевки, прежде всего для того, чтобы размалывать в щепки укрепленные районы. Значит, естественно, если сбрасывается там полутонная бомба, а есть и бомбы гораздо более мощные, и там и то в одну тонну, и даже, по-моему, в 3 тонны есть, но это, правда, уже чудовищная бомба. Значит, если ее сбрасывать, если она долетит, не суть важно даже, насколько точно она попадет в блиндаж или в долговременную укрепленную какую-то позицию, взрыв может уничтожить, ну, довольно много на площади с довольно большим радиусом. Если таких бомб сбрасывается большое количество на единицу площади, ну, значит, там ничего не останется. Но есть и другой момент, способ ее применения, другой метод, когда, если этот модуль наведения достаточно точный, то можно сбрасывать на точечные, наиболее важные цели. Ну, например, на командный пункт, который может находиться на расстоянии там 25-30, а то и 50 километров от линии, ну даже не от линии фронта, а от линии, которая обозначает зону действия ПВО противника, да? Значит, вот не залетая в эту зону, можно сбросить такую бомбу, которая пролетит на несколько десятков километров. Если она точная, то она может уничтожить командный пункт или склад с вооружением, там, может попасть в казарму, где находится личный состав, может наделать много вреда противнику. Ну, а если таких бомб много и точность невелика, ну, тогда остается сбрасывать их вот на такие, стрелять по площадям, что называется. Ну, тоже, конечно, вред очень значительный. Никаких средств борьбы с этими бомбами пока не придумано. То есть их можно, наверное, сбивать ракетами «Патриот» или аналогичными ракетами, но тут соотношение стоимость-эффективность таковы, что, в общем, тратить ракету «Патриот», которая стоит очень дорого, и сейчас, ну, думаю, где-то может под $1 миллион стоить. Ну, а вот эта бомба корректируемая может стоить, я не знаю, там пару сотен долларов. Ну, вот и вот вам соотношение стоимость-эффективность. Еще попасть в нее надо.
Это был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Совет Безопасности ООН поддержал предложенный президентом США Джо Байденом поэтапный план по урегулированию кризиса в секторе Газа. Первый этап предусматривает шестинедельное прекращение огня и освобождение части израильских заложников. За это время должен быть согласован второй этап, в ходе которого будут освобождены все заложники, боевые действия полностью прекращены, а израильские войска из Газы выведены. Третий этап, рассчитанный на годы, предполагает послевоенное восстановление Газы и установление там прочного мира. Совершающий турне по Ближнему Востоку госсекретарь США Энтони Блинкен призвал всех, кто искренне хочет мира в Газе, оказать давление на Хамас с тем, чтобы эта группировка приняла мирный план Байдена. Блинкен также признал, что возможность воплощения этого плана в жизнь у многих может вызывать сомнения.
Я знаю, что есть те, кто настроен пессимистически. Это объяснимо. Своими действиями Хамас продолжает демонстрировать невероятный цинизм, отсутствие желания того, чтобы в мире жили не только израильтяне, но и палестинцы. В ближневосточном регионе есть силы, которые препятствуют прекращению огня и наступлению прочного мира, которые отрицают само право на существование не только израильтян, но и палестинцев, не говоря уже об их праве жить в мире. Но я убежден, и это моя уже восьмая поездка сюда после 7 октября, что подавляющее большинство людей в Израиле, на Западном берегу, в Газе, во всем регионе и во всем мире верят в будущее, в котором израильтяне и палестинцы будут жить в мире и безопасности.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Между тем, один из лидеров израильской оппозиции, бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц, вечером в воскресенье объявил о выходе из коалиционного военного кабинета. Ганц уже давно критиковал премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху за отсутствие, по его мнению, четкого плана победы над Хамас и послевоенной стратегии в отношении сектора Газа. И вот что Бенни Ганц заявил, объявляя о своей отставке.
Смертельно важные стратегические решения наталкиваются на отказ и отсрочку по политическим соображениям. Откровенно говоря, войти в состав правительства было легким решением. Уйти из него, когда наши заложники до сих пор находятся в туннеле Хамас, когда жители северных регионов в эвакуации вдали от своих домов, а тысячи наших бойцов находятся на фронте, это сложное и мучительное решение. Реальность не так проста. Эта военная кампания займет годы. Я не буду обещать вам легкую и быструю победу. Вы заслуживаете большего, чем пустые обещания.
Это был теперь уже бывший член коалиционного военного кабинета Израиля Бенни Ганц. Бенимин Нетаньяху, комментируя отставку Ганца, написал в социальной сети X: «Бенни, сейчас не время выходить из кампании, сейчас время объединять усилия». Конец цитаты. Следует отметить, что отставка Ганца не грозит распуском правительства Нетаньяху. У сторонников нынешнего премьера по-прежнему в Кнессете большинство. Россия воздержалась при голосовании по плану Байдена в Совете Безопасности ООН. Российский представитель Василий Небензя заявил на заседании Совета, что США предлагают, по его словам, кота в мешке, не сообщая конкретных деталей мирного плана. Небензя также выразил сомнение в том, что Израиль будет следовать этому плану. Вот фрагмент его выступления.
Хамас обращен призыв принять так называемую сделку. но по-прежнему нет полной ясности относительно наличия официального согласия Израиля, как это прописано в резолюции, на предложенную президентом Байденом сделку на фоне многочисленных заявлений со стороны Израиля на тему продолжения войны до полной победы над Хамас. На что конкретно согласился Израиль? Может быть, мы услышим ответ на этот вопрос сегодня от израильского представителя?
Это был российский представитель в Совете Безопасности ООН Василий Небензя. Израиль формально поддержал план Байдена, хотя его представители подчеркивают, что этот план несовершенен и нуждается в доработке. Ну а Бенямин Нетаньяху, несмотря на постоянные призывы к Израилю остановить боевые действия в Газе, заявляет, что израильская армия будет продолжать борьбу до полного уничтожения Хамас, группировки, которая, напомню, признана во многих странах террористической организацией. Ну а вот что Василию Небензе ответила представитель Израиля в Совете Безопасности ООН Риут Шапир бен Нафтали.
С первого дня вторжения Хамас и варварского убийства израильтян 7 октября цели Израиля были совершенно ясными – возвращение заложников и уничтожение потенциала Хамас. Сейчас цели для Израиля прежние – освобождение заложников, уничтожение военных и правительственных структур Хамас, превращение Газы в регион, который не будет угрожать Израилю в будущем. И как мы не раз говорили в этом самом зале заседаний, как только эти цели будут достигнуты, война закончится. Если Хамас освободит всех заложников и сдастся, больше не будет сделано ни одного выстрела. Израиль не позволит Хамас перевооружиться и перегруппироваться, чтобы угрожать Израилю из сектора Газа. Это цель, которой мы будем решительно добиваться. Это также означает, что Израиль не будет участвовать в бессмысленных и бесконечных переговорах, которые могут быть использованы Хамас, чтобы выиграть время.
Это была представитель Израиля в Совете Безопасности ООН Риут Шапир бен Нафтали. Время свободы. Окружной суд Варшавы выписал ордер на арест юриста Томаша Шмидта. Шмидт обвиняется в передаче секретных сведений разведкам России и Беларуси. В мае стало известно, что Томаш Шмидт уехал в Беларусь и просит там политического убежища. В Польше Шмидт работал судьей Воеводского административного суда Варшавы. Еще раньше он занимал пост директора юридического отдела в Национальном совете юстиции. По словам Шмидта, в Польше он подвергался преследованием и угрозам, цитата, «за самостоятельную политическую позицию». Его судьбу я обсуждаю с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Вот эта история продолжается уже больше месяца, сейчас уже выдан ордер на арест. С чем связаны обвинения в адрес Томаша Шмидта?
Ну, действительно, окружной суд Варшавы выписал европейский ордер на арест сбежавшего в Беларусь бывшего судьи Томаша Шмидта. Ну, это означает, что его должны арестовать и передать Польше при въезде в любую из стран Евросоюза. Ну, а в Варшаве сразу же 55-летнему судье было предъявлено обвинение в шпионаже. Дело в том, что он имел доступ к определенным секретным документам. Шмидт, конечно, заявил, что на родине подвергался преследованиям и угрозам за свою политическую позицию, которая, однако, никому не была, скажем так, особенно известна до того, как он сбежал в Беларусь. Однако известно, что в Польше Шмидт был замешан в так называемом хейтерском скандале с участием своей жены, из-за которого он на время был отстранен от своих обязанностей судьи. Это когда оказывалось, что с его участием там вот именно публиковались всякие комментарии хейтерские, где он фактически преследовал некоторых своих коллег, которых, ну вот, таким образом он проявлял свое недовольство ими. Также обсуждалось, насколько серьезно его доступ к каким-то секретам, потому что он должен был рассматривать дело, например, касающееся отказов выдачи разрешения на доступ к информации с грифом секретности НАТО и Европейского Союза. И вот польские спецслужбы, агентство внутренней безопасности Польши, проводило проверку объемов секретной информации, который имел доступ Шмидт, но официальных там результатов нет, но вроде бы, как пишет польская пресса, такого суперсерьезного доступа у Шмидта не было. Ну и сейчас он действительно стал таким подарком для белорусской пропаганды. Он ездит по Беларуси, расхваливает Лукашенко, расхваливает то, как в Беларуси хорошо живется, и, ну, говорит всякие гадости про Польшу, о том, что там нет свободы, о том, что там преследуют людей с другими убеждениями. Его белорусская официальная пресса называет диссидентом. Впервые, так сказать, вспомнили это слово. После протестов 2020 года из Беларуси уехали сотни тысяч, ну, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек именно из-за политических, прежде всего, причин. И вот для белорусской пропаганды есть такой подарок, что не только от нас бегут, убегают, а вот и к нам кто-то прибежал. И фактически это единственный такой пример, где человек оказался в Беларуси и, как видимо, с удовольствием, или там, может быть, не с удовольствием, но во всяком случае так видно по его видео, что принимает участие в этих всех пропагандистских мероприятиях, ездит по Беларуси, расхваливает какую-то белорусскую реальность и критикует польскую. Видимо, в этом и будет его роль, ну, в ближайшие как минимум месяцы, пока его не забудут.
Комментарий живущего в Варшаве белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Вы слушаете «Время свободы». Депутаты городской думы Томска досрочно прекратили депутатские полномочия бывшей главы регионального штаба Алексея Навального Ксении Фадеевой. Поводом стало вступление в силу приговора Фадеевой по делу об участии в экстремистском сообществе. В декабре прошлого года Фадеева была признана виновной в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Фадеева была приговорена к 9 годам заключения и оштрафована на 500 тысяч рублей. За лишение Фадеевой депутатского мандата проголосовали 20 депутатов Томской городской думы из 24. Против голосовали 3 депутата фракции «Яблоко», еще один депутат воздержался. Ксения Фадеева была координатором штаба Навального с 2017 года, а в 2020 она победила на выборах в Томскую думу. И я предлагаю вам послушать, что Ксения Фадеева говорила тогда на заседании думы.
Да, большинство было у одной партии, у «Единой России». Парламент нашего города, к сожалению, по сути являлся придатком администрации. Какие-либо дискуссии были редкостью, и почти все решения принимались единогласно. Депутаты из коммунальных монополий, депутаты, представители крупного бизнеса, который сросся с властью, не представляли горожан, потому что, к сожалению, интересы людей и интересы действующей власти сейчас зачастую расходятся. Ну, это неудивительно. Город Томск не может существовать вне контекста России, где политическое поле последние два десятка лет целенаправленно зачищалось. Независимые СМИ уничтожались, вспомним телекомпанию ТВ-2 Томска. Правозащитные организации подвергались гонениям. На оппозиционных политиков заводились уголовные дела, квартиры обыскивались и иногда их убивали. 20 лет нам рассказывали о так называемой стабильности. И сейчас, в 2020 году, мы видим плоды этой стабильности. Уже 6-й год подряд доходы населения России падают, повышен пенсионный возраст, повышены налоги. Основной закон России, Конституция, фактически переписан в угоду одного человека, президента, и власть оказалась узурпирована в его руках и в руках его друзей. Люди устали. Люди устали от несменяемости власти, от коррупции, от закручивания гаек и от нищеты. И поэтому на последних выборах томичи пришли, сделали свой выбор и проголосовали против правящей партии. Несмотря на весь перемененный административный ресурс, «Единая Россия» на этих выборах набрала 24% голосов. Ну, для сравнения, 5 лет назад «Единороссы» набрали 52%. Поэтому, уважаемые депутаты от «Единой России», теперь вы оппозиция, вас меньшинство. Мы, безусловно, будем ко всем прислушиваться. Но мы, независимые депутаты, в первую очередь будем работать в интересах томичей, а не чиновников или коммунальных монополий.
Это была теперь уже бывший депутат городской думы Томска, российская политзаключенная Ксения Фадеева. А на суде по делу Евгения Берковича Светланы Петричук выступил анонимный свидетель, представившийся как Никита, по доносу которого и было возбуждено дело. Он присутствовал в здании суда, но находился в отдельной комнате, его лица не было видно, а голос был изменен. Раньше обвинение утверждало, что вот этот анонимный доносчик боится мести ИГИЛ. Сам же свидетель на суде признал, что он из театральной среды и боится за свою карьеру, денежные доходы и вообще плохого отношения к себе со стороны коллег. Я дам вам послушать фрагмент этого выступления, даже несмотря на то, что слова разобрать иногда трудно, и на это жаловались даже адвокаты на суде. Ну а смысл слов так называемого свидетеля такой. Девушки в спектакле «Финист. Ясный сокол» представлены жертвами, таким образом виновником представлено российское государство. И еще один тезис, если бы те люди, которым героини пьесы приехали в Сирию, оказались бы хорошими мужьями, то эти героини с удовольствием примкнули бы к террористам. Ну, давайте послушаем.
Мне показалось, что главные героини, девушки, представлены жертвами, и они ни в чем совершенно не виноваты. Но кто тогда виноват? У каждой девушки есть своя предыстория. Их, соответственно, как-то унижали, притесняли в правах. Все это происходило в России. И из контекста следует, что виноваты в данной ситуации не девушки, а российские институты государства и общества. Террористы при этом... Единственная претензия к ним в том, что они не оправдали ожиданий, оказались не любящими и заботливыми мужьями, а наоборот, если бы они были любящими, думаю, девушки с удовольствием продолжили оказывать помощь террористам, участвовать в джихаде.
Выступление свидетеля Никиты вызвало, конечно, шквал самых разнообразных комментариев в социальных сетях. Вот что написала театральный критик Марина Давыдова, которая из-за ее антивоенной позиции была вынуждена уехать из России. «У меня звериная интуиция на всякие нехитрые кульбиты, которые любят устраивать контора. И интуиция подсказывает мне, свидетель обвинения Никита – фантом этой конторы и придуманный. Это же ее любимое развлечение – вносить смятение в ряды людей с хорошим лицами. Я прямо вижу, как в соответствующем ведомстве потирают руки, радуясь, что мы пытаемся вычислить чужого среди своих, понять, кто был Иуда, с которым наши товарищи один хлеб преломляли». Конец цитаты. Кстати, по поводу того, кто в действительности донес на Беркович и Петричук и добился возбуждения дела против них, предположений много, но чаще всего в этом контексте упоминается имя Бесогона Михалкова. Никиты Михалкова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».